Беседа 19. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос», и привел его к Иисусу. Глава 1, стихи 41 и 42. Первое. Бог вначале, создав человека, не оставил его одного, но дал ему в помощь жену и повелел им жить вместе, так как знал, что от этого сожительства может произойти много пользы. Что же, если жена воспользовалась этим благодеянием не так, как следовало? Если кто вникнет в сущность этого дела, то увидит, что от сожительства бывает много пользы для людей благоразумных. Впрочем, не только от сожительства мужа с женой, но если и братья живут вместе, то и они получают отсюда пользу. Потому и пророк говорил: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Псалом 132, стих 1. И Павел увещевал не оставлять взаимного общения. Этим-то мы и отличаемся от зверей. Мы строим и города, и торжища, и дома для того, чтобы быть вместе друг с другом не в жилище только, но и в союзе любви. Наша природа создана Творцом так, что имеет разные нужды, а сама для себя недостаточна. Поэтому Бог и устроил так, чтобы нужды, происходящие отсюда, исправляемы были пользою, проистекающую из общежития. Потому установлен и брак так, что чего недостает у одного, то восполняет другой, и таким образом удовлетворяются потребности природы, и хотя она создана смертную, сохраняет, однако ж, на долгое время бессмертие по преемству. Мог бы я остановиться далее на этом предмете и показать, сколько пользы для людей происходит от взаимной близкой и искренней связи между собою, но нам предстоит теперь другое нечто, для чего, собственно, и заговорил я об этом. Андрей, пробыв у Иисуса и научившись от Него, сколько успел, не удерживает у себя этого сокровища, но поспешает, тотчас бежит к брату, чтобы поделить с ним приобретенные блага. Но для чего Иоанн не сказал, о чем беседовал с ними Христос? И откуда видно, что они именно для того и были у него? Это уже и прежде показали мы. Но это можно узнать и из нынешнего чтения. Заметь, что Андрей говорит своему брату: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». Видишь ли, он здесь показывает, сколько узнал в краткое время. Он выражает этим и силу учителя, убедившего их в том, и собственную свою ревность, с какой они издавна, с самого начала заботились о том. Само выражение «нашли» показывает душу, томившуюся желанием видеть Христа, ожидавшую сошествия Его свыше и исполненную радости, когда предмет ее ожиданий явился, и, наконец, поспешившую радостную весть об этом сообщить другим. В делах духовных подавать друг другу руку — признак братской любви, родственной дружбы, искреннего благорасположения. Обрати внимание и на то, что и он говорит о Мессии с прибавлением члена «го». Не сказал просто «мессию», но «мессию ожидаемого». Таким образом, они ожидали одного Христа, не имеющего ничего общего с другими, то есть с теми лицами, которые в Священном Писании называются помазанниками в общем значении этого слова. Смотри же, и как Петр с самого начала обнаруживает в себе душу благопокорливую и благопослушную. Он тотчас спешит к Иисусу, немало немедля. Привел его, сказано, к Иисусу. Но никто не обвиняй его в легкомыслии, если он принял слова брата без дальних исследований. Вероятно, и брат говорил ему об этом много и обстоятельно, но евангелисты обыкновенно многое представляют вкратце, заботясь о краткости. Притом и не сказано, что Петр просто поверил, а только что Андрей привел его к Иисусу, желая представить ему брата, чтобы тот все узнал от него самого. Притом с ними был еще и другой ученик и содействовал тому. Если же сам Иоанн Креститель, сказав о Христе, что агнец, и что он крестит духом, яснейшее учение о нем предоставил своим ученикам узнать от него самого, тем более должен был сделать это Андрей, чувствуя себя не в состоянии объяснить все. Поэтому он и повлек своего брата к самому источнику света с таким тщанием и радостью, что тот нисколько не колебался и не медлил. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр», стих 42. Здесь Христос уже начинает обнаруживать свое божество и мало-помалу открывать его в своих изречениях. Так он это сделал в беседах с Нафанаилом и с женою самарянкою. Второе. Пророчества не менее чудес убеждают, и при том не заключают в себе тщеславие. Чудеса еще подвергались превратным толкам, по крайней мере, от людей неразумных. О Виельзевуле говорили они: «изгоняет бесов» Евангелие от Матфея, глава 12, стих 24, но о пророчествах ничего подобного не было никогда говорено. Таким образом, для Симона и Нафанаила Христос употребил этот способ учения, а с Андреем и Филиппом он не так поступил. Почему же? Потому что они уже в свидетельстве Иоанна получили немалую подготовку, а Филипп, кроме того, увидел предстоящих Христу, принял это за прямое доказательство для веры в Него. «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр». От настоящего достоверным делается и будущее. Назвавший отца Петрова, конечно, провидел и будущее. Предречение соединено здесь и с похвалою, но это не было лестью, а предсказанием будущего, что видно из следующего. Припомни, с каким сильным обличением он в беседе с самарянкою дает видеть ей свое прозрение. «У тебя было 5 мужей, — говорит он, — и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе» — глава 4, стих 18. Так и отец его, восставая против почитания идолов, много говорит о пророчествовании. «Пусть же выступят и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе, да возвестят вам, что имоть на вас прийти». И в другом месте: «Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. Возвестих и спасох, и небе в вас чужд». Книга пророка Исаии, глава 47, стих 13, глава 43, стих 12. И это ставит на вид во всем пророчестве. Пророчество есть по преимуществу дело Божие, которому демоны даже подражать не могут, сколько бы ни усиливались. В чудесах еще может быть и некоторое обольщение, но предсказывать будущее с точностью свойственно только одному вечному существу. Если же когда-либо и демоны это делали, то только для обольщения неразумных. потому и провещание их всегда легко изобличить во лжи. Между тем Петр ничего не отвечает на слова Христовы, потому что еще ничего ясно не понимал, а только поучался. При том же и самое предсказание было еще не вполне изречено. Христос не сказал: «Я тебя переименую Петром и на этом камне создам церковь мою», а сказал только: «Ты наречешься Кифа», что значит «камень Петр». То переименование означало бы высшее достоинство и большую власть. Но Христос не вдруг и не с самого начала высказал свою власть, а до времени более смиренно беседовал. Когда же Он дал полное доказательство Своего Божества, то уже с большую властью говорит тоже: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И в другом месте: я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою». Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 17 и 18. Так Христос наименовал Симона, а Иакова и брата его сынами грома. Для чего же он это делает? Он этим показывает, что он тот самый, кто и Ветхий Завет дал, и тогда имена переменял, назвав Авраама Авраамом, Сару Сарою, Иакова Израилем, а многим еще от рождения их дал имена, как то Исааку, Самсону и лицам, о которых упоминают Исаия и Осия. Некоторым же переменил имена, данные от родителей, как то лицам вышеупомянутым и Иисусу Навину. У древних тоже было в обычае давать имена по обстоятельствам, как и Илия сделал. И это было не без цели, а для того, чтобы самое наименование людей было для них напоминанием благодеяний Божиих, чтобы через выражение пророчества в именах оно тем лучше сохранялось в уме слушающих. Так и Иоанну дано имя прежде его рождения. Так люди, которые имели просиять добродетелью с первого возраста, получали имена и прежде рождения, а тем, которые прославлялись впоследствии, и прозвание после прилагалось. Третье. Но тогда каждый получал особое имя, а ныне все мы имеем одно имя, которое важнее всех тех — имя христиан, сынов и друзей Божиих, тело Христова. Такое наименование больше всех тех может возбуждать в нас усиленную ревность к преспеянию в добродетели. Не будем же делать ничего недостойного этого почетного наименования, помышляя о высоте достоинства, по которому мы называемся Христовыми. Так назвал нас Павел. Будем держать это в мысли, будем уважать это великое имя. Если некоторые, нося имя какого-либо знаменитого полководца или другого какого-либо славного человека, высоко думают о себе, слыша, что их называют именем такого-то или такого-то, считают это имя великим для себя достоинством и всячески стараются о том, чтобы своим нерадением не обесславить того, с кем они те заимениты, то мы, называющиеся по имени не полководца, ни какого-либо начальника земного, ни ангела, ни архангела, ни серафима, а самого царя их, не должны ли полагать и саму душу, только бы не оскорбить удостоившего нас такой почести? Разве вам не известно, какою почестью пользуются отряды царских щитоносцев и копьеносцев, окружающих царя? Так и мы, удостоенные быть близ самого царя и даже гораздо ближе к нему, чем упомянутые нами к своему царю, ближе настолько, насколько близко тело к голове, во всем должны поступать не иначе, как подражая Христу. А что говорит Христос? Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Евангелие от Луки, глава 9, стих 58. Если бы мы стали этого требовать от вас, то это, может быть, многим показалось бы делом трудным и тягостным. Итак, ради вашей немощи я оставляю эту строгость, а требую только, чтобы вы не имели пристрастия к богатству. И как ради немощи многих я не требую от вас такой высокой добродетели, так убеждаю вас, и тем более удаляться пороков. Я не осуждаю тех, которые имеют дома, поля, деньги, слуг, а только хочу, чтобы они владели всем этим осмотрительно и надлежащим образом. Каким надлежащим образом? Как следует господам, а не рабам. То есть владеть богатством, а не так, чтобы оно обладало вами, употребляя его, а не злоупотребляя. Деньги для того и существуют, чтобы мы употребляли их на необходимые потребности, а не берегли их. Это свойственно рабу, а то господину. Стеречь — дело раба, а издерживать — дело господина, имеющего на то полную власть. Ты не для того получаешь деньги, чтобы закапывать их в землю, а чтобы раздавать их. Если бы Бог хотел, чтобы они были сбережены, то не давал бы их людям, а оставил бы их навсегда лежать в земле. Но как Он хочет, чтобы они были издерживаемы, то и дозволил нам иметь их для передачи друг другу. Если же мы удерживаем их у себя, то мы уже не господа их. А если ты для того удерживаешь их, чтобы умножить, то для этого самое лучшее средство — расточать их и всюду раздавать. Да и не может быть прихода без расхода или богатства без издержек. Это можно видеть в делах житейских. Так делает купец, так делает земледелец. Один тратит семена, другой — деньги. Один плавает по морю, расточая свои деньги, другой целый год трудится, бросая семена и работая. Между тем здесь не нужно ничего такого. Не нужно ни корабля готовить, ни валов впрягать и пахать землю, ни беспокоиться о воздушных непогодах, ни бояться града. Нет здесь ни волн, ни подводных скал. Это плавание, это сеяние требует только одного — бросать то, что у тебя есть, а все прочее совершит тот земледелец, о котором Христос сказал: «Отец мой — виноградарь». Глава 15, стих 1. Итак, не безрассудно ли предаваться ленности и нерадению там, где можно получить все без труда, а показывать всю деятельность там, где много трудов, забот и пота, и после всего этого еще неверная надежда? Не будем, умоляю вас, так неразумны в деле собственного спасения, но, оставив дела тягостнейшие, поспешим на дела более легкие и полезные, чтобы достигнуть и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.